Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В эфире программа «Перекресток», подготовленная киргизской редакцией «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». У микрофона в пражской студии Айнура Джикшелезе. Здравствуйте. Бизнес и политика. Легко ли в сегодняшнем Кыргызстане быть бизнесменом? Почему многие предприниматели стремятся попасть в парламент или правительство? В почете ли у киргизских бизнесменов такие понятия, как благотворительность или меценатство? Об этом и другом мы беседуем с президентом компании «Кыргызконцепт» Эмилем Умиталиевым и президентом Бишкекского ротари-клуба, членом политсовета партии «Реформа» Эрмеком Ниязовым.
По данным Doing Business, это, в принципе, каждый год, по-моему, повторяется, что у Кыргызстана, в принципе, показатели хорошие, перспективы хорошие, но коррупция, безопасность и так далее не дают развиваться бизнесу. Вот ваша оценка, легко ли быть бизнесменом в Кыргызстане?
В Кыргызстане быть бизнесменом, в принципе, несложно, я считаю. Единственная проблема то, что мы развиваемся не так быстро, как хотели. По всем показателям я как бизнесмен могу сказать, что все условия есть для работы. То есть можно зарегистрировать компанию, можно найти офис, можно найти работников, можно, в принципе, если есть продукт, его реализовать, то есть больших проблем я не вижу. И налоговые ставки у нас небольшие. Но у нас большая проблема – это именно вот когда идет сама operation, когда все работаем, и когда идет столкновение уже с проверяющим органом, да, то есть вот тут начинаются многие проблемы. И почему многие бизнесы уходят в тень? Не за то, что они не хотят платить налоги, а за то, что слишком много волокиты бумажные. Вот я, например, если я работаю в торговле и хочу привезти какой-нибудь там, скажем, товар из Китая или из Европы, я должен заполнить очень много бумаг. Там, может быть, там тонны бумаги, да? А если я их не заполню, а просто перевезу через границу, то ничего не надо заполнять, да? Соответственно, и налоги тоже не плачу. Соответственно, если государство и правительственные органы пойдут навстречу, уменьшат вот эту бюрократию, то я уверен, что многие выберут именно путь осветления бизнеса. Пока вот мы этого не видим, и, к сожалению, даже точную цифру никто не может назвать. Кто-то говорит 50%, кто-то 60%. Я думаю, даже, наверное, до 70% может дойти именно уровень теневого бизнеса.
Эмиль, у вас побольше опыта, да, я так полагаю, в бизнесе?
Да, 23 года, и я, бывая за границей, немного шучу, говорю, что моя компания даже немножко старше, чем моя страна. Смотря с чем мы сравниваем. Мир большой, и обычно мы ведем отчет в сравнении с примерно 200 странами. Ну, в некоторых рейтингах участвуют 160-170 стран, в некоторых случаях до 180 стран. И во многих рейтингах, к сожалению, наша страна находится не в то, чтобы в первой десятке, даже не в первой сотне. И вот это наша проблема. Мы иногда слишком хорошо о себе думаем и слишком самонадеянно смотрим на мир, неправильно себя оценивая со стороны. По условиям ведения бизнеса мы находимся среди худших стран. Мы лучше, чем наши ближайшие соседи, чем иногда некоторые политики-популисты и манипулируют, сравнивая себя с худшими. Но никогда стремящиеся к успеху не сравнивают себя с худшими. А почему мы это делаем, когда касается политики или экономики? Мы себя сравниваем только с худшими. Мы должны сравнивать себя с лучшими, а относительно худших мы, к сожалению, очень-очень далеко, потому что у нас тяжелое советское прошлое, от которого мы не хотим освобождаться.
А если абстрагироваться от этих рейтингов, вот просто вот ваше субъективное вот, ощущение, легко ли быть бизнесменом?
Бизнесменом вообще не каждый становится в любой части.
Хорошо, что, например, вот Эрмеку бюрократия мешает. Вот вам.
Мне мешает то, что наша страна перестала уважать свободу экономической деятельности, свободу экономической предприимчивости, и наша страна пережила большой отрезок в современной истории, когда перестала уважать собственность и защищать собственность. Бизнесмен И вообще предпринимательство и экономика успешные, они невозможны без гарантий защиты собственности. Мы прошли такой этап, когда, отняв у всего населения его собственность, мелкую, среднюю, большую, и связанную с этой собственностью свободу предпринимательства и свободу экономической деятельности, на самом деле государство создало такую систему, при которой государственная собственность не была защищена, ее никто не уважал и не защищал искренне. И сегодня мы встали в такой период, когда ни частная собственность не защищается, ни государственная не защищается, никакая собственность не защищается. И это самая большая карма всех постсоциалистических стран.
То есть кто-то может прийти и забрать вашу компанию?
Сегодня не так уж это распространено, но в целом не соблюдение договора, не обязательства по соблюдению контракта.
Но это со стороны, вы имеете в виду государство или вот это между бизнесменами сами?
В первую очередь со стороны государства, а во вторую очередь не между бизнесменами, а в социуме есть разные люди, и неважно, кто это делает. Если есть опасность, если есть незащищенность, если есть, безопасность не гарантирована ни индивидуальностью, ни обществом, ни государством, вот это все в комплексе я имею в виду.
То есть закон не гарантирует этого, или просто закон не выполняет?
Как я могу быть довольным законами, если, вот знаете, исполнение и законы – это не что-то вот отдельное друг от друга, это симбиоз. Закон должен быть хорошим, и исполнение должно быть хорошее. Это симбиоз.
Но законы хорошие.
Не бывает так, чтобы хороший закон был, и было плохое исполнение. Законы тоже еще недостаточно хорошие. Мы изменили только один закон, это главный. Мы изменили Конституцию, сделали его прогрессивнее. Но еще не все законы привели в соответствие с этой Конституцией. А хуже того, мы на протяжении 2 лет наблюдаем, что наш главный законодательный орган не понимает нашу новую конституцию, не очень ей привержен и делает законы, которые противоречат ценностям нашей конституции.
Вот в этом органе сидят половина, наверное, больше, да, половина, ну, в парламенте это бизнесмены.
Если они сидят в парламенте, то они в первую очередь уже политики.
Вот, ну, например, вот бизнесмены обычно в политику для чего идут, да, чтобы защищать свои интересы, охранять и приумножать свое богатство, ну, такое классическое такое, да, понятие. Есть у нас в Кыргызстане сейчас такая необходимость лоббировать интересы бизнесменов, Эрмек?
Ну, вот вы говорите, что в парламенте сидят бизнесмены. Там, возможно, есть те люди, которые себя считают бизнесменами. Но в моем понимании бизнесмен – это тот человек, который работает ради общества, ради того, чтобы своими товарами и услугами сделать хорошее для общества и плюс для себя тоже. То есть он получает какую-то добавочную стоимость. Мы видим же тех людей, которые получили какие-то блага, какие-то активы нечистым путем. Соответственно, они нуждаются в защите, поэтому они туда идут. Хорошие бизнесмены, те, которые заработали честным путем, они, в принципе, сильно и не рвутся, потому что они честно заработали, они уверены в своих силах, они знают, что они могут сами приумножить и работать ради общества.
Ну, вы же тоже член партии «Реформа», которая до недавнего времени называлась «Без барьеров».
«За жизнь без барьеров».
«За жизнь без барьеров», пардон. «За жизнь без барьеров», «Реформа». Вот. Ну, вы же тоже, так скажем, если вы участвовали в выборах, вышли, вы же тоже стремитесь к власти, значит, нет?
Да, значит, я...
Ну, тогда ваше отличие от них.
Действительно, я не буду лукавить и не буду говорить, что мы не рвемся. Раз мы заговорили о своих политических амбициях, мы должны признать, что мы действительно хотим прийти к власти. И сразу нельзя взять и, как бы, да, нужно это делать законным путем. Как раз-таки наша партия стремится к тому, чтобы мы это сделали цивилизованно и законно, чтобы... Мы соблюли закон, то, что говорил Эмиль Сатарович, чтобы мы уважали закон. Мы должны вот эту политическую культуру показать, и мы хотим это и сделать. Мы участвовали в городских выборах, мы не прошли этот барьер, но мы считаем, что мы смогли хотя бы консолидировать около себя тех людей, которые имеют наши ценности. Те ценности, да, это значит соблюдение законов, верховенство закона, соблюдение и неприкосновенность частного имущества, вот такие вещи, которые нужны для всего общества, для развития гражданского общества.
Ну тогда ваши отличия от тех, вот, например, вот будут следующие выборы парламентские, ваша партия наверняка будет участвовать в этих выборах.
Самое главное отличие в том, что мы собираемся вокруг ценностей. Это наше самое главное отличие. Если вы посмотрите на состав других партий, даже тех, которые у власти, или тех, которые не у власти, да, вы увидите, что люди собрались за счет каких-то краткосрочных целей. Вот то, что вы говорили, защитить какую-то собственность, да, вот он заходит, почему? Чтобы защититься от кого-то, мы не будем уточнять, да, но что-то сделать, да. Мы хотим зайти для того, чтобы в целом, да, ценность какая у нас, то, что я уже назвал. Это наше главное отличие, да. И когда мы будем набирать сторонников, мы уже начинаем, мы хотим в этом году открыть ячейки в каждой области. Мы пока работаем, оперируем только в Бишкеке. Я очень часто выезжаю в регионы, и многие люди, они все-таки представление имеют, они видели, я выступал на дебатах, и многие придерживаются наших ценностей. Они хотят, они вот. Как бы все вот эти проблемы они пропустили через себя, беззаконие, да, и много что, которые, в принципе, все говорят. И они хотят теми же методами, которые мы, через выборы. То есть понятно, что никто нас там и не ждет, никто нам дорожку там не укажет, мы сами должны ее сделать. Мы к ней идем осознанно, может быть, пройдет не один избирательный цикл. Как все будет зависеть от нас, кстати, как мы его проведем, сколько мы людей соберем. Но самый наш главный принцип, что мы не должны идти на поводу каких-то краткосрочных целей.
А сколько у вас членов сейчас партии?
Сейчас мы молодая партия. Значит, нас немного, примерно 60 членов партии и ну, около 1000 сторонников. Но мы будем наращивать. Мы на самом деле еще не начинали такой крупномасштабный рекрутинг. Мы к этому готовимся. Значит, мы поменяли название. Наше старое название – это Республиканская демократическая партия «За жизнь без барьеров». Угу. А сейчас партия будет называться «Политическая партия реформа».
Что и как реформировать будете?
Значит, реформы, на самом деле, в области, где мы будем работать и хотим работать, очень много. То же самое здравоохранение, образование. Вот у нас была стратегия, которую мы вышли в город. Это стратегия развития города Бишкек. Например, очень простые у нас были примеры, как улучшить, предположим, собираемость оплат за парковки. Например, там у нас есть стратегия по озеленению. Как лучше озеленить недорого и чтобы было удобно. То есть такие...
У вас социальная, я так поняла, направленность больше.
Ну, то, что я сказал, это было направлено для города, да. Угу. В общем, если брать в республиканском масштабе, конечно, мы хотим реформ таких, ну, такого масштаба, да, как здравоохранение там. Образование, да, мы, предположим, против монополии государственного образования. Мы хотим, чтобы и частное образование развивалось. То же самое в медицине. Что касается реформы МВД, мы за то, чтобы она была прозрачной. К примеру, сейчас все статьи бюджета МВД засекречены. То же самое ГКМБ и другие спецслужбы. Мы не знаем, сколько они тратят, как они тратят, что они делают. И когда нас спрашивают, скажите, насколько эффективно МВД, мы не знаем. Сколько они потратили? У них штат несколько тысяч человек. А куда эти деньги ушли, мы не знаем. Невозможно дать оценку. Вот. Мы хотим, чтобы она была прозрачным. Мы хотим, чтобы министр МВД был гражданским лицом. То есть вот такие вещи мы хотим продвигать. И как бы наши реформы вот в этом будут заключаться. Наши стратегии реформ.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
В эфире программа «Перекресток», подготовленная киргизской редакцией «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Гости нашей пражской студии – президент Бишкекского ротари-клуба, член политсовета партии «Реформа» Эрмек Ниязов и президент компании «Кыргызконцепт» Эмиль Умиталиев. С ними мы беседуем о бизнесе и политике в Кыргызстане.
Кроме парламента, ведь бизнесмены есть еще и в правительстве. Вот вы тоже были одно время были министром экономики. Вот будучи министром экономики, я понимаю, что вы там короткое время были, но все-таки вот для вашего брата-бизнесмена какие-то вот условия создать, там, я не знаю, какие-то что-то пересмотреть, что у вас была такая попытка?
Наверное, хорошо, что вы задаете этот вопрос, потому что именно отсутствие такого обсуждения делает путанным наше понимание таких слов, как бизнесмен, предпринимательство. Давайте так, первое. Первое, человек, который занимает политическую должность, он в первую очередь политик. Это первое. И когда мы начинаем называть его бизнесменом, вот тут мы поддаемся той манипуляции, той путанице, которая заложена в плохой политической системе, как наша. Первое, человек, занимающий государственную должность. Либо он называется политиком, если это политическая должность, либо это государственный служащий. Второе. Мы должны внедрить такую систему, при которой не только государство должно быть отделено от бизнеса, это непременно, но и бизнесмен должен быть отделен от государства.
Если... То есть бизнесмен не должен занимать пост.
Бизнесмен может занимать, но он должен, согласно самых хороших законов, передать управление своим бизнесом и своими активами и вообще оперативную деятельность по соблюдению своих частных интересов в вторые-третьи руки так, чтобы государство и общественность не могло его заподозрить в том, что он использует публичную деятельность для преследования своих корыстных экономических целей. Любая бизнес деятельность – это корысть личная, и он должен отстраниться на основании законов до такой степени, чтобы было всем видно, что он не привлекает свои нынешние публичные ресурсы, политические ресурсы, государственные ресурсы для извлечения своих бизнес-целей. Бизнесмен должен быть отдален от государства. И это второй принцип, после которого мы перестанем называть политиков бизнесменами. Третий принцип. Мы должны продолжить дискуссию. Что такое предпринимательство? Это не извлечение коррупционных выгод из административного ресурса. Предпринимательство – это на свой страх и риск используя собственные ограниченные ресурсы в равной конкурентной среде. Вот это предприниматель, вот это бизнесмен. А те, которые извечно используют коррупционные схемы и административный ресурс, давайте перестанем мы их называть предпринимателями и бизнесменами и таким образом накладывать тень на честных предпринимателей и на честных бизнесменов. Это люди, да, извлекающие собственные выгоды, прикрывающиеся овечьей шкуркой, называющие себя бизнесменами. На самом деле, это часть коррупционной системы, которая использует административный ресурс во вред обществу, но на личную корость.
Вот вы когда стали министром, вы свои дела передали кому-то?
Обязательно, обязательно. Я даже на протяжении почти этого одного года в свой офис заходил буквально на 5 минут, и то после работы, и всего лишь 2-3 раза.
Вы хотите вернуться в политику?
Нет, это не было. Почему? Это давно не моя мечта и давно не мое желание. Потому что я, во-первых, хотел бы, чтобы мы соблюдали те принципы, которые я сейчас произнес. Государство должно быть отделено от бизнеса, бизнесмен должен быть отделен от государства. И в политике должны быть люди, которые нанимаются обществом для исполнения публичной функции. И они должны посвятить этому свою жизнь. Если придет случай, я опять готов, так же, как в 2010 году, встать как на защиту, встать как пожарник. Но это только в крайнем случае. Я бы хотел, чтобы мы нанимали менеджеров. Мы должны любого политика и любого государственного служащего рассматривать как нанятого всем обществом, всей страной, служащего этому обществу и этой стране. И это должно быть ответственная работа, а не привилегия.
Вот тогда вопрос сразу к вам, опять же, в вашем клубе. Ротари-клуб, да? Угу. Вы президентом
стали? Да, я в этом году
стали президентом. Ну, этот клуб вообще, в принципе, известен своей благотворительностью, да? Что до этого вообще клуб делал такого реального?
Вообще клуб занимается благотворительностью.
Ну вот, и это благотворительность, это какие-то балы делает, какие-то тусовки, из которых потом деньги, и все.
Нет, не все.
Вот этим ограничивается,
нет, не
да?
все. Нет? Значит, то, что мы делаем, балы, это один из способов сделать фандрейзинг, да, где приходят люди, бизнесмены, не только бизнесмены, желающие люди, которые могут купить билет, поприсутствовать, приятно провести время, и какая-то часть его стоимости билета уходит на какой-то проект. То есть в прошлом году вот мы проводили бал, значит, мы все средства отправили на замену пластиковых окон на Токмарскую больницу, например. В этом году зимой мы проводили бал, значит, мы сейчас собираем деньги на постройку социального общежития. Вот еще у нас будет бал тоже в июне месяце, мы будем тоже проводить Таким образом, мы собираем деньги для более таких существенных проектов. Кроме этого, кроме этих баллов, да, мы можем просто общаться с бизнесменами и говорить: слушайте, вот тут есть какой-то там проект, там детский дом, здесь еще там в других областях детские дома, давайте поможем или книгам, или одеждой, или чем-нибудь другим. Вот. И мы можем просто собираться там быстро и быстро помочь. Из-за того, что очень много социальных проблем не решены, и наш клуб тоже не может все это решить, мы решили взять фокус. Да? И мы фокусируемся на бездомных детях и на тех детях, которые вот, ну, бездомные дети, плюс дети с ограниченными возможностями.
И сколько лет этот клуб у нас?
Клуб существует уже более 10 лет.
А и, кроме пластиковых окон, еще что-нибудь конкретное можете сказать?
Конкретно, значит, еще есть детский дом, находится в Айнантуновке, недалеко от Бишкека. Мы там построили очень большое здание, двухэтажное, где мы этим же ученикам, начиная где-то с 13 до 17 лет, мы учим профессии, там 4 профессии. Значит, мы спонсируем, каждый месяц мы платим этим людям, преподавателям, и они учат детей. Это значит пекари, значит швеи, парикмахеры и рукоделие, национальное рукоделие. То есть 4 профессии. Каждый месяц мы такую немаленькую сумму платим для расходов материалов. Мы все это все за счет нашего клуба. И, кстати, здесь я хочу отметить очень слабое, значит, очень слабую работу руководителя самой школы, очень слабую работу других структур, которые отвечают за этот сектор, то, что они не могут взять и сделать устойчивым то, что мы сделали. Да? Мы не можем всю жизнь платить зарплату этим учителям. Мы готовы дальше это делать, но мы просим директора и других говорить: вот, смотрите, мы создали модель, вы можете найти еще и других спонсоров тоже. Вы не должны просто присесть на нашей шее и сидеть. Вот найдите еще, может быть, договоритесь еще с другими клубами. То есть у них как бы очень большой разбег, большой выбор других тоже спонсоров и, скажем, меценатов, да, и, к сожалению, вот они знают, что мы их не бросим, и сидят, и каждый месяц мы даем деньги, потому что это ради детей, это не ради них. И мы призываем и говорим: давайте вы тоже какие-то усилия сделайте для того, чтобы найти, потому что, как бы, деньги такая вещь, они могут заканчиваться, и мы не можем фокусироваться только на одном проекте. Мы хотим помогать еще и другим. У нас там около 100 этих детских домов в Кыргызстане. Yes. Вот. И некоторые, кстати, нас даже и критиковали, что мы только одной школе помогаем. Но и бросить мы их не можем тоже. И всем помочь мы тоже не можем.
Эмиль, вы долго возглавляли
Шкирский деловой клуб.
Как наши бизнесмены, если мы речь просто о благотворительности продолжим, благотворительность у нас в моде?
Я бы не сказал, что большинство предпринимателей сейчас научилось использовать корпоративные способы и методы помощи. Чаще всего помогают туандарга, жана айлдаштарга, жана жердештерге, же болбосо во время выборов как часть политической акции. И это, с одной стороны, неплохо, но с другой стороны, беда нашего этого переходного периода, потому что порой помощь оказывается спекуляцией для завоевания политической должности, места в парламенте и так далее.
Вы лично благотворительностью?
Я к слову благотворительность отношусь очень, очень требовательно. Я не лью воду на то, что не должно расти, что не должно увеличиваться. Я поливаю то, что будет будущим общества. Поэтому, когда я кому-то создаю условия, возможности, это всегда связано с развитием. Это связано с созданием бизнес-ассоциации, это связано с созданием школ, это связано с образованием, это связано с путешествием, это связано с тем, что мотивирует молодых людей обретать новые знания, увлекаться новыми технологиями и так далее.
Меценатством занимаетесь?
Мы сможем подняться на такой уровень, когда будем поощрять или привлекать не только какие-то микроуровня и среднего уровня культурные какие-то программы и проекты. Мы, конечно же, хотим, мечтаем, что в стране появятся люди, которые могут видимые большей части общества проекты искусства и культуры. Ну, всему свое время, и поэтому я требователен к своим принципам, но не тщеславен настолько, чтобы размахивать флагами на всех фронтах.
Вы еще, Эрмек, являетесь членом наблюдательного совета Парка высоких технологий. Это значит по типу Силиконовой долины?
Значит, Парк высоких технологий – это мы называем экстерриториальным, да, то есть это виртуальный парк, в который может войти резидент и создавать какие-то IT-продукты. Касается только IT. То есть из-за того, что пока у нас нет больших стартовых капиталов, мы решили сконцентрироваться только на IT. Вообще в мире технопарков много. Да? Есть и биотехнопарки, химические, медицинские и так далее. Да? Мы решили, так как я сам работаю в сфере IT, решили сконцентрироваться. Я был одним из инициаторов в 2007 году. Мы вот уже столько лет подбивали законодательную базу, и буквально в прошлом году, значит, нет, в 2011 году еще была президентом Утумбаева, она подписала закон, в прошлом году премьер Бабанов подписал постановление, в этом году, значит, мы уже начали действовать, то есть создали органы управления, то есть наблюдательный совет, который будет выбирать уже исполнительную дирекцию. Мы уже сейчас ищем и уже объявили конкурс на исполнительного директора. Значит, дирекция уже будет оперировать и находить резидентов парка, которые будут регистрироваться и работать по законам Кыргызской Республики, но облагаться по льготной системе парка высоких технологий. Это значит, что они освобождены от всех налогов, кроме, значит, 5%, которые они должны заплатить подоходный налог, и 1% они должны заплатить в парк как этот membership fee, да, членский взнос.
Членский взнос. Вот, да. Ну, парк – это виртуальный парк, да?
Да, в будущем, когда уже дирекция будет расти, мы будем подавать на гранты, будем подавать и просить правительства, чтобы мы тоже финансировали какие-то проекты. Возможно, у парка появится здание, да, и они могут сдавать в аренду. То есть, таким образом, парк может зарабатывать. И у нас был такой план, что в будущем, если парк будет удачно работать, а мы уже будем инвестировать и в разные науки тоже. То есть в медицину можно, можно био. Очень много технологий, которые вот можно было бы разрабатывать именно в этом парке. Налоговые льготы – это компания, которая войдет в парк, будет иметь 15 лет. Потом, после 15 лет, он будет платить те налоги, которые будут в это время в Кыргызской Республике. И я сразу скажу, что, значит, вот эту модель мы взяли у белорусского парка высоких технологий. И вообще, когда я изучал этот вопрос в 2007 году про технопарки, ни один технопарк в мире не является как бы субъектом или, скажем, ни один парк в мире не стремится получить налоговую льготу. Все парки в мире, они стремятся получить знания, получить доступ к лабораториям и получить ресурсы какого-то университета или ресурсы какого-то предприятия. Это есть технопарки. Потом это все как бы они работают, продают свои продукты, окупают свои расходы, и это как бизнес. Но из-за того, что у нас вот это как бы еще не внедрено, у нас ни один университет сам он ищет деньги, да, Академия наук в таком состоянии, не будем как бы тоже их упоминать, что мы решили начать именно с налоговых льгот. То есть сперва создать базу, нужно создать компании, которые заработают деньги, дать им налоговые льготы на 15 лет, потом эти же компании будут дальше уже инвестироваться и работать. Кроме того, другой шаг был, это привлечь наших соседей и резидентов других стран, чтобы они регистрировались и получали налоговые льготы и работали законно. Вот как бы вот несколько вот таких стратегий. Мы считаем, что мы сможем достичь успеха, потому что мы ждем официального открытия. Возможно, весной мы это сделаем, когда наймем директора, и все будет идти. Первые резиденты уже готовы вступить. Потенциал у нас растерян, но еще есть. Программист у нас есть. То есть как раз-таки мы должны сделать так, чтобы те люди, которые имеют потенциал, не уезжали за границу, а работали в Бишкеке и в Кыргызстане.
Насколько это реально?
Это очень реально. Ну, очень медленно мы делаем, я это признаю. Ну, были другие проблемы, сами знаете, да, там революции и так далее, законы менялись, конституции, значит, не те приоритеты у страны, экономикой никто не занимается, да. Поэтому все наши вот эти инициативы, начинания, они всегда были в последнем приоритете у правительства. А так как мы нуждались именно в правовой основе, мы вот очень медленно двигаемся.
Спасибо. Гостями нашей пражской студии сегодня были президент компании «Кыргызконцепт» Эмиль Умиталиев и президент Бишкекского ротари-клуба, член политсовета партии «Реформа» Эрмек Ниязов. На этом мы заканчиваем программу «Перекресток», подготовленную киргизской редакцией «Радио Свободная Европа». «Радио Свобода». Вела ее я, Инура Джекшелзе. До свидания.